культуру. Другие люди начали все это встречать и пробовать. Писать всякие рассылки, что-то там сравнивать, публиковать какие-то статьи на этот счет. И вообще поднимать очень много шума. И вот, посмотрев на этот шум со стороны, появилась мысль попробовать разобраться, что на самом деле происходит, и по итогам рассказать студентам, собственно, что это там было. А так как просто рассказывать про войну планировщиков казалось несолидно, было решено оформить это в такой доклад, вот с таким вот названием, вообще про теорию планирования, небольшой экскурс планирования в реальном времени, потому что там гораздо, там все проще и понятнее. И ровно этот доклад я намеревался здесь попробовать повторить. Значит, я не знаю, насколько здесь будет новый материал, тем, кто здесь есть. Дайте попробуем. Нажми там на кнопку следующего слайда. Значит, план. Еще раз нажми. Значит, есть ли необходимость пояснять, что бы то ни было из того, что там написано? Значит, MMO, Memory Management Unit, это компонент процессора, который обеспечивает независимое адресное пространство разным процессам. Обычно это делается при помощи механизма виртуальной памяти. Это все понятно, да? В принципе, это не единственный механизм. ММО бывают очень разные, они не всегда есть. У некоторых процессоров никакого ММО нет, есть только физическое адресное пространство, и работайте как хотите. И более того, существует порт Linux на такие системы, которые, не имея независимых адресных пространств, тем не менее работают. Но это не важно. Особенность ММО заключается в том, что переключение различных адресных пространств – это очень тяжелая операция. Тяжелая она в первую очередь из-за того, что переключение адресных пространств связано с полным флешем кэша. Это, опять же, не всегда так. Обычно кэш индексируется к виртуальным адресам, поэтому когда виртуальные адреса начинают соответствовать другим физическим, кэш просто недействителен. Существует распространенный миф, что переключение процессов – это тяжелая операция. На самом деле, как бы трудно придумать больше броню, чем это. Переключение процессов занимает 4 машинные команды. Первое – это сохранить старый регистр стека. А вторая – это восстановить новый регистр стека. Третье – это сохранить точку управления. Четвертое – это перейти по сохраненной другой точке управления. Вся тяжесть, которая связана с переключением, с перепланировкой, она связана в первую очередь именно с Memory Management Unit. Ну, главное отличие потока Фреда от процесса как раз заключается в том, что несколько потоков существует на одной памяти, соответственно, переключение между ними не требует переключения памяти. Ну что ж, больше, наверное, действительно комментировать нечего, да? Планировщик, вообще говоря, это функция, которая динамически в какой-то момент выбирает, какой сущности, какой задаче, какой нити, какому процессу отдать процессор дальше. Задача – это такое обобщенное понятие. В некоторых случаях это означает процесс, в некоторых – нить, в некоторых – функция, тогда что? Задача вообще – предмет планирования. Всегда, когда речь идет про планирование процессов, так или иначе входит понятие приоритета. Но понимается, в каждом алгоритме планирования под приоритетом что-то свое. В принципе, приоритет – это какая-то характеристика, которая позволяет при выборе, какому процессу, какой задаче отдать процессор, одним процессом отдавать предпочтение. Но что это за предпочтение? В каждом алгоритме планирования, вообще говоря, по-своему. Значит, статическое планирование – это такая система, в которой у динамики никакие решения не принимаются, а заранее, еще на этапе проектирования системы, составляется расписание, в котором указывается, когда, в каком порядке, какие задачи получают управление. Динамическое планирование – это такая система, в которой такие решения принимаются по мере работы системы, а обычно непосредственно тогда, когда требуется, собственно, перепланирование. Статическое и динамическое назначение приоритетов – но это из названия следует. Приоритет каждой задачи может назначаться раз и навсегда, и дальше использоваться алгоритм планирования таким образом, каким алгоритм планирования умеет его использовать. А может меняться, исходя из текущих ситуации. То есть планирование с вытеснением, планирование без вытеснения. Разница заключается в том, что если задача работает на процессоре, можно давать ей работать, пока она сама не прекратит, а можно через какое-то время у нее процессор отобрать. Опять же, в разных случаях используется и то, и другое. Значит, такая критическая секция, надеюсь, все знают. Критическая секция к планированию имеет то отношение, что когда процесс находится в критической секции, то, возможно, его вытеснять нельзя, возможно, какой-то другой процесс. А возможно, вытеснять можно, но какой-то другой процесс назначать нельзя. Вообще, наличие критической секции, оно планирование все очень сильно портит. Я раньше про это немножко рассказывал. Подумайте на дальше. Значит, перед тем, как говорить про планирование в Linux и планирование в системах общего назначения, я немножко расскажу про планирование в системах реального времени, потому что там на самом деле все проще. Проще потому, что когда сама задача более жесткая и ограничений больше, то и пространство решений меньше, и поэтому в итоге все становится понятнее. Такие системы, вообще же такое система реального времени, словах это понятно, это что-то, что работает в реальном времени. Официальное, формальное определение системы реального времени — это такая система, в которой результат корректен не только тогда, когда он корректен с вычислительной точки зрения, но и тогда, когда он получен не позже, чем указан директивный срок. Если корректный результат получен позже директивного срока, то реактор уже взорвался, и никому этот результат не нужен. Ну и область применения — это вот все вокруг, вся бытовая электроника вокруг нас. Мобильники, бытовая техника, бортовая техника и, в общем, система реального времени, встроенных систем, их примерно на 3 порядка в мире выпущено больше, чем компьютеров. Может быть, на 4 порядка. То есть, на самом деле это гораздо более широкое поле деятельности, чем система общего назначения. Какие особенности в системах реального времени, которые влияют на планирование? В первую очередь, директивные сроки. Планировщик, конечно, должен иметь с ними дело. Во-вторых, это то, что такие системы обычно работают так или иначе в цикле. И все задачи, которые там возникают, или большинство задач, которые там возникают, они периодические. И алгоритмы планирования могут эту периодичность явно не использовать. Кстати, именно это делает возможным применение статического планирования. Потому что если есть общий цикл, то можно заранее его целиком просчитать. Ну и вопрос о гарантированной планируемости. Так как несвоевременное получение результата во многих системах фатально, стоит вопрос заранее, еще на этапе проектирования системы, доказать математически или как-то еще гарантировать, что все директивные сроки будут выполнены при любом истечении обстоятельств. Продолжим слайд. Ну, со статическим планированием, вот на этом слайде расписаны классические, используемый в основном военными, но не только, подход к статическому планированию. Практически в любой там книжке по автоматизированным системным управлению, особенно имеющим любое отношение к военным, что-нибудь такое будет обязательно написано. Обычно там бывает так называемый большой цикл и малый цикл. Иногда бывает тройная иерархия, но реже. Предполагается, что система функционирует полностью циклически. Одна итерация большого цикла — это вот один этап жизни системы, который потом полностью повторяется бесконечное число раз. Большой цикл разбивается на малые циклы. Для каждого малого цикла создается статическое расписание. Имеется заранее известная задача, заранее просчитывается, в какой малый цикл какую задачу надо вставить, для того, чтобы все задачи оказались выполнены в свои директивные сроки. Периоды известны, это все можно однократно просчитать. В общем, все наши самолеты, и военные, и гражданские, летают на таких вещах до сих пор. Понятно, да? В общем, довольно простая картина. Нажми кнопку. Ну, понятно, что вопрос о гарантированной планируемости здесь не стоит. Расписание, если построили, то значит все нормально. И второе преимущество — это то, что никакой динамический планировщик не нужен, не надо тратить на него рантайм. Есть статическое расписание. Вообще, на самом деле, расписание, оно выражено в таких системах. Просто есть некая управляющая функция, в которой этот большой цикл написан физически. Там while true, и дальше поочередно функции, соответствующие итерации малого цикла, в которых явно вставлены вызовы соответствующих задач. То есть планировщик фактически нет. Ну и недостатки тоже очевидны, что, во-первых, построение расписания — это НП-полная задача. Так что если задач много, то вы уже построите. А во-вторых, если вы его построили, а потом на самолет прикрепили еще один программно-управляемый пулемет, то у вас будут тяжелые времена. Ставить, найти в этом расписании дырки, чтобы своевременно обслужить еще одну задачу. Кстати, это приводит к тому, что в проектных заданиях практически к любой системе военного назначения всегда написано, что расписание должно быть загружено, например, не более чем на 50%. Потому что, когда на следующий день потребуется добавить дополнительные задачи, чтобы не случилось хватает.
А потом это еще расширяет путем потокания новой железки, которая должна
сохранить. Проблема с потоканием новой железки бывает. Главная проблема в том, что софт, который отладили на одной железке, начинает себя вести иначе, и сколько самолетов упало, пока отлаживали, а вот еще столько же ронять не хочется. А переход к динамическому планированию, естественно, ставит вопрос о гарантии соблюдения директивных сроков. На этот счет довольно много есть статей, где доказывается математически при разных предусловиях, что если набор задач такой-то, алгоритм динамического планирования такой-то, то гарантируемая планируемость есть. Но если внимательно на все эти результаты посмотреть, они достаточно скромную загрузку процессора обеспечивают. То есть те достаточные условия, которые они формулируют, они выполняются только если реально загрузка процессора там, даже не 50, там 40, 30. А в случае, если задач больше, то тогда ничего не известно. Зависит от динамического стечения обстоятельств. Успеется директивный срок, не успеется. Конечно, это плохо. Нажми кнопку. Здесь на слайде перечислены наиболее распространенные алгоритмы динамического планирования в системах реального времени. Рейт монотоник – это приоритет тем выше, чем меньше период. Но понятно соображение, что если задача выполняется более часто, то, наверное, ее надо выполнять поскорее. Соответственно, дедлайн монотоник – это приоритет тем выше, чем меньше времени между появлением задачи и истечением директивного срока, то есть меньше окно, в течение которого должна быть выполнена. И EDF – это совсем динамический алгоритм, то есть динамическое назначение приоритета. Это процессор все время отдается той задаче, у которой до истечения директивного срока осталось меньше всего времени. И, в общем, довольно очевидно, что EDF при отсутствии критических секций оптимальный алгоритм среди всех возможных. Это можно доказать.
Это репозиторы, когда...
Но это при отсутствии критических секций, жизненно критическая секция есть. А как только появляются критические секции, как появляется зависимость задач между собой, то построить математическую модель становится практически невозможно. Такую, в которой можно что-то доказывать. И поэтому там уже либо моделирование, либо просто очень большое резервирование и дальше надеяться на лучшее. Нажми кнопку там еще раз. В частности, есть классическая проблема, по которой тоже во всех учебниках написано, не знаю, знаете или нет, это проблема инверсии приоритета. Она там расписана. Смысл в том, что есть задачи с тремя уровнями приоритетов, низкий, средний и высокий. Есть критическая секция, которая разделяет между собой задачи с низким приоритетом и высоким. Задача с низким приоритетом вошла в критическую секцию, задача с высоким приоритетом ее вытеснила, попробовал зайти в ту же критическую секцию и заснул. Соответственно, процессор вернулся к задаче с низким приоритетом, а в этот момент проснулась задача со средним приоритетом и вытеснила задачу с низким приоритетом. И в результате получается, что задача с высоким приоритетом неопределенно долго ждет задачу со средним приоритетом. Значит, проблема инверсии приоритетов имеет классическое решение под названием наследование приоритетов. Смысл в том, что приоритет задачи, вошедшей в критическую секцию, динамически меняется на максимальный приоритет всех задач, которые ее ждут. То есть в данном случае, как только задача с приоритетом high пытается войти в критическую секцию, задача с приоритетом low моментально ее приоритет поднимается до момента, пока она сходит в критическую секцию. В частности, вот поддержка Priority Inheritance – это тоже такое базовое свойство любой, сколь-либо зрелой системы реального времени. Linux как таковой, кстати, на своих ядерных примитивной синхронизации Priority Inheritance не поддерживает. А вот все расширения Linux для реального времени здесь на такую поддержку добавляют. Так, нажми там на следующую кнопку. Значит, на этом экскурс в система реального времени закончена. В общем, там все, с одной стороны, сложно, потому что требования большие, но с другой стороны, просто по той же причине. В системах общего назначения все совсем не так. Естественно, там возможно только динамическое планирование, потому что задачи возникают динамически, что пользователь запустил. И характерным свойством системы общего назначения является то, что пользователь ничего не хочет настраивать, но хочет, чтобы все работало. То есть, если пользователь хочет запустить параллель там, 25 фоновых задач, одновременно слушать музыку, одновременно, чтобы у него еще был отзывчивый десктоп, музыки не было, искажений и так далее, и так далее. Но при этом пользователь палец о палец не ударит, чтобы настроить приоритеты своих задач. И все вот эти вот задачи ложатся на планировщик. И эта задача на порядок более сложная, чем в случае систем реального времени. То есть требования, естественно, они противоречивы. С одной стороны, обеспечить максимальную пропускную способность, чтобы все задачи работали. С другой стороны, обеспечить, чтобы все было отзывчиво. То, что здесь написано, требует комментариев для этой аудитории? Не требует. Замечательно, поехал. Да. Сейчас мы закончим за 15 минут, все зайдемся. Что здесь написано, требует комментариев? Почему? Ну все, это такие общие вещи, Linux в процессах имеет вот такие вот состояния. А вот разделение задач на cyclebound и allbound, это очень важная вещь для планирования, это я, пожалуй, прокомментирую. Понятно, задача может быть счетная, то есть требующая процессора, а может быть требующая обмена. В принципе, конечно, могут быть всевозможные комбинации одного и другого, но на практике задача является все-таки либо такой, либо такой. Но с ОБД они немножко в середине лежат, потому что они там могут долго считать запросы, а потом долго ждать обмена, но на десктопах на тех же СБД не очень работает. Да? И, в принципе, политика планирования, она такая, что процессы, которые большую часть времени находятся в состоянии ожидания обмена, должны получать процессор первым. Потому что они очень быстро этот процессор отпустят и начнут ждать своего обмена. И тем самым общая пропускная способность системы увеличится. И как раз интерактивные процессы, они, конечно, и allbound, потому что интерактивность это как раз ожидание ввода пользователя. Беда в том, что планировщики не знают, какой процесс allbound, какой цикл allbound. Единственное, что планировщик в принципе может знать, это прошлое поведение процесса. Раньше он спал, раньше он не спал, как и на базе этой информации делать какие-то эвристики. При этом ниоткуда не следует, что процесс, который в прошлом много спал, и дальше будет много спать.
Может, он ушел в сон, потому что он начал дать силу, поэтому все приключились.
Естественно. На самом деле это происходит многократно с любым процессом. Хотя бы потому, что и Linux, и любой современный Unix активно используют on-demand loading. А именно каждая страница кода загружается физически в память при первом обращении к нему. Поэтому, по крайней мере, на этапе запуска любой процесс многократно уходит в его вылет. В общем, так или иначе, планировщик вынужден при помощи каких-то эвристик выявлять, какие задачи являются его баллами.
Как-нибудь частично переложить это на самих программистов задач можно? Чтобы они помечали процесс.
Скорее интереснее не на программистов, а на компилятор.
Ну или на компилятор.
Вот мы все программисты это делаем.
Потому что большинство программистов программ общего назначения не знают, что там конкретно будет. В одном случае это же OpenOffice может быть и OpenOffice, в другом случае наоборот.
Ну, когда OpenOffice будет CPU бал? Когда OpenOffice? Когда он будет CPU bound?
Не, ну OpenOffice, это, конечно, его bound задача.
Чисто он будет открывать 40-метровый модуль экрана.
Сначала будет 40-метровый читать, а потом долго-долго
обрабатывать. Или когда он его будет печатать?
По-моему, это вопрос исключительно.
Ну, теоретически, конечно, возможно было бы писать программы такие вот, которые бы давали хинты планировщику, а вот сейчас я буду много считать, имеет в виду.
Это программирование на Асмат по деталям, ровно так выглядит. Там планировщик
угошает. Ну где же вы видели программистов, которые это так делают?
Не, ну тем смешно приколов на Итане, я сам ровно так устроен. Там можно планировщику хочет сказать, что у нас там может быть ветвление.
Это немножко другая тема. В лиф-архитектуре планирование машинных команд это немножко не то же самое, что планирование задач.
Нет, это понятно. Я про то, что про некоторые похожие между собой.
Вот евристики появления и оба задач, они имеют еще один нехороший. Они имеют на самом деле два нехороших эффекта. Но один из них это то, что они могут привести к тому, что планировщик будет все время отдавать управление какой-нибудь задачей и не давать его какой-нибудь другой задаче. Значит, по-английски это называется starvation, когда задача готова к выполнению, но не получает процессор очень долго. Вот в русской литературе это иногда пытаются дословно переводить голодание. Но это что-то странно. Так что, видимо, лучше транслитерацию использовать. Нажми. Но другие особенности планирования – это наличие нескольких процессоров. Тут противоречие заключается в том, что, с одной стороны, если процессор не занят и есть готовый процесс, то ему вроде бы хорошо бы задачу отдать, чтобы она работала на процессоре. Но, с другой стороны, миграция задач между процессорами приводит к плохой производительности кэша, и в результате там это в разы падает производительность. Так что приходится балансировать между одним и другим каким-то образом. СМТ с некоторых пор стало модно, это Intel придумал мультифрейдинг на уровне процессора. Когда, знаете, такой мультифрейдинг? Да не надо пояснять, буду пояснить. То есть в случае мультифрейдинга вроде логических процессоров-то несколько, но на самом деле они физически соответствуют одному и тому же ядру, и поэтому они существенно неравнозначны. И планировщик вынужден вообще говоря это учитывать. То есть назначить разные задачи лучше на физически разные процессоры, когда это возможно. NUMA, Non-Unified Memory Access, еще более усложняет задачу. NUMA — это такая архитектура, когда в системе есть память разного уровня. Исторически это выглядело так, есть несколько процессорных плат, на каждый сколько-то процессоров, сколько-то блоков памяти. Но каждый процессор может обращаться к памяти любого блока. В принципе, можно это рассматривать как большую СМП-систему, но это будет очень неэффективно, естественно, если неудачно назначать процессоры задач. И поэтому планировщик, естественно, должен такие вещи учитывать. Но в некоторых случаях может оказаться выгодным, несмотря на то, что основная данная задача находится в памяти другого узла, все равно назначить ее на процессор этого узла, потому что иначе вообще процессор не получится. Но сейчас NUMA стала гораздо меньше экзотикой, потому что у AMD используемая архитектура памяти несимметрична. Она как раз использует контроллер памяти внутри процессора, и на многопроцессорных AMD-шных системах получается фактически архитектура NUMA. Так что все это, все эти задачи тоже неожиданно из хай-энда перешли на десктоп. Значит, на этом слайде приведена самый простой алгоритм, который реализует основную стратегию планирования Unix. Про Shadadder я его не прокомментировал, мы решили, что мы все это знаем. Там интересно то, как в Shadadder интерпретируется приоритет. В случае систем реального времени, там приоритет — это понятно, что такое. Если есть приоритетная задача, она получает процессор. А менее приоритетная задача ждет. В случае стратегии Shadadder приоритет понимается иначе. Приоритет должен отражать долю процессорного времени, которое получает задача. То есть мы привыкли, что мы берем, пишем в Unix 17, там, минус N19, что-нибудь, и это что-нибудь все равно работает. Но, в принципе, такую вещь действительно можно обеспечить так, как написано на слайде, поочередно, в порядке все готовые процессы обрабатывать, выделять каждому квант времени, обратно пропорционально его nice value, и это все, в принципе, будет работать. Но работать будет плохо, потому что это не дает никакого приоритета его баунд-задачам. Поэтому так не делает никто, и даже в самых ранних версиях Unix так не делает. Могу дальше. Вот на этом слайде расписано то, что Википедия выдает за классический планировщик Unix. Но Википедия не говорит, в каком именно Unix'е был вот этот классический планировщик. Но это более или менее логичный алгоритм, отличается от просто простейшего тем, что раунд-робин очередей несколько. И каждая очередь обслуживается только тогда, когда предыдущая пуста. Процессор, который спал, когда он просыпается, он помещается в первую очередь, а когда он работает какое-то время, он перемещается постепенно в следующее. И таким образом получается, что естественно ill-bound процессы получают процессор в среднем раньше и больше. Ну, я не знаю, как это прокомментировать, я не знаю, где это работало, когда это работало. Я знаю, что в Linux такого не было никогда. Возможно, в районе Solaris вы будете это делать. Ну, сейчас мы поговорим про линуксовые планировщики, там все, конечно, гораздо интереснее. Идем дальше. Сначала мы просто для референса старый планировщик рассмотрим, который был в Linux вплоть до 2.4, который был, в общем, довольно незамысловатый. Он отличался от простого раунд-робина только тем, алгоритм сейчас расписан, но основное отличие было в том, что каждый раз, когда надо было выбрать задачи для планирования, он сканировал все готовые задачи и по описанным здесь алгоритмам выбирал из них, в кавычках, лучшую. Кроме того, делалась какая-то попытка дать приоритет ill-bound задачам при помощи выделения им более большого кванта времени на следующем, как бы на следующей итерации основной. Время разбивалось на эпохи, за одну эпоху каждый процесс мог получить управление один раз. Но если процесс ill-bound, на прошлую эпоху он свой квант не доработал, то на следующую эпоху он получит квант побольше. Ну, такой простой алгоритм. Умерло это дело примерно тогда, когда распространилась Java. Чего? Да. Либо поток, либо ядерный поток. Но это тоже элементарная оптимизация, чтобы просто переупорядочить те единицы планирования, которые не требуют переключения ММУ, соответственно, поэкономить на эти переключения. Значит, умерло это дело тогда, когда распространилась Java. 2001 где-то год, да? 2000 даже, наверное, сильно распространилась. Потому что я стал набирать популярность, на Яве народ писал программы с очень большим количеством потоков, все из которых были все время готовы. Просто язык отколосировал. В результате чего, когда на этой системе на такой запускали программу, создающую тысячи потоков, время, которое тратилось на сканирование списка из тысячи элементов на каждое перепланирование, она само по себе отбирала значительную часть процессорного времени. И, в общем, тогда стало понятно, что нужно другой планировщик, этот другой планировщик был разработан, нажми кнопку. В 2004 году появился, на самом деле, наверное, какие-то версии были раньше, и тогда он тоже наделал много шумихи. В первую очередь, как теоретический результат. Дело в том, что этот планировщик, он, все его операции имели сложность, не зависящую от количества процессов. То есть, фактически, операция при планировании была константной. Достигалось это при помощи хитрой структуры данных. Сейчас я про это немножко расскажу. Все процессы в системе, готовые, хранились в двух массивах, двух массивах списков. Значит, есть массив списков, в одном массиве списков есть по списку на каждый уровень приоритета, который есть в системе. В системе у нас shared-other дает 40 уровней приоритетов, nice value от минус 19 до 20, да? Или от минус 20, 19, в общем их там 40. И еще сотни добавляют две другие стратегии планирования, которые shared-error и shared-fifo. А всего образуется 140 уровней приоритетов. И, соответственно, этот планировщик он держал по своему списку для каждого уровня приоритета. Кроме того, он держал битовую маску. Какой из списков не пуст. В нажми на кнопку. Хитрость заключалась в том, что все архитектуры, на которых реально работает Linux, все позволяют очень быстрый поиск битовой маски. Например, на x86 это делается при помощи, если кто-то помнит x86 ассемблер, там есть строковая команда, и строковая команда позволяет искать последовательность байт, последовательность слов, первое на любое слово. Время выполнения этой команды, оно сравнимо с временем выполнения 3-4 таких процессора. В результате получается, что выбрать список, из которого нужно взять наиболее приоритетную задачу, это почти мгновенная операция. Дальше из списка задач с данным приоритетом всегда бралась первая, которая там находится. И давался квант времени, который в случае Шет-Азер, так или иначе, я сейчас не возьмусь сказать, по какому именно способу, вычислялся, исходя из ее приоритета. Когда задача отрабатывала свой квант времени, или же когда она засыпала, она перемещалась в список соответствующих приоритетов, но другого массива. Всего их было два. В одном один был активный, а другой был для задач, которые уже отработали. И таким образом, в результате, в какой-то момент все задачи, которые находились в списке Active, перемещались в список Expired. После чего списки менялись местами, просто перебрасывались указатели, и все начиналось заново. Ну, такой вот хитрый алгоритм, который имел константную сложность и который, в общем-то, работал хорошо. И работал.
Говоря, не совсем строго говоря, размер массива, как
это массивы списков. Размер массива всегда 140. Там 140 списков по уровню приоритетов. И что важно, среди этих 140 списков поиск первого не пустого, это почти мгновенная операция. То есть это ни в коем случае не цикл до 140, где он проверяет там какие-то вкладки.
Ну, практически, во-первых, это цикл, но это не так важно, все равно мало.
3-4 машинных команд. На этом самом, на 32-разрядной архитектуре 3 слова проверяется. Хватает бит. А, не 3, 4.
Не так, не суть важно. Мне сейчас интересно другое, как вообще организовывалось изменение приоритетов, собственно говоря, внутри того же классического шатана, если бы все было вот так вот в чистом виде, то ясно, что крутили бы только задачи с высшим приоритетом. Откуда он
именно здесь?
Откуда он определял время на задачи, которые относятся?
Значит, вот алгоритм, который вот сейчас рассматриваю, тут очень простая схема. До тех пор, пока список active не пуст, в массиве active есть хоть один непустой список, переключение не происходит.
Переключение
списка. Но эпоха не кончается. До тех пор, пока все процессы на данной эпохе свой квант не получат. Ну, на самом деле там чуть сложнее, потому что процессы, которые Shet-RR, они немножко иначе обрабатываются. Там есть некая тонкость. Они из этого не удаляются. Но у них другая семантика, там как раз все проще.
Если до конца эпохи, то тогда получается практически не могу. Или квант времени.
Квант времени разный, конечно. В общем, вот такая вот вещь, и именно этот планировщик встроен в Linux 2.6 до версии 2.6.22 включительно. Можно следующий слайд? Значит, что тут еще надо добавить? Ну, естественно, балансировка загрузки процессоров. Есть такая задача. Вот эта вот структура, про которую я рассказал, она была своя на каждый процессор. А дополнительно имеется специальная системная нить, она называется Migration, в списке процессоров ее можно видеть. Если более одного процессора в системе, то там обязательно будет нить Migration 0, Migration 1, там количество процессоров, которая просыпается два раза в секунду и осуществляет перебалансировку. То есть просто физически перемещает элементы структуры данных разных процессоров между собой. Ну вот эти вот самые 500 миллисекунд, это некий компромисс. Что там? Как раз между тем, что перебрасывать процессы между процессорами, это плохо, но все-таки иногда это делать надо. Хуже для отдачи приоритета ее баланс задачи. Значит, для этой цели потихоньку планировщик начал обрастать эвристиками, которые при соблюдении каких-то условий меняли динамический приоритет процесса. Евристики я сейчас воссоздать не возьмусь, и, собственно, я этот код никогда не смотрел, документированы они никогда не были, и, в общем, они перестали представлять собой проблему. Потому что любая евристика хорошо работает не всегда, понятно не всем. Нет. А, там они придумали еще одну вещь, когда есть высокая степень уверенности, что какой-то процесс является интерактивным. Его не перемещали в expired, оставляли в active. В общем, в результате, можно следующий слайд? В результате это... Ну, он почти все время спит же. То есть он вроде как не отработал, если он отработал свой квант, еще не заснул, его оставляли в active, давали ему еще немножко поработать, чтобы он...
А как переключение этих списков?
Просто указать еще.
Нет, я про... Если у нас висит какая-то задача в активном...
А она же в какой-то момент засыпает, если она его баунт, она засыпает, а во всех этих списках находится только готовая задача.
А, все понял.
Спящая задача, она ни в каком списке не находится, она спит. Планирование спящих задач, такой вопрос, слава богу, не стоит. Хотя, кстати, в некоторых случаях он может стоять. Если заранее известно, что задача скоро проснется, то он выключит. Но это уже выше пилотаж. Значит, все эти евристики все испортили на самом деле. Потому что потихоньку все ими обрастало, народ находил какой-нибудь новый workload, на котором имеющиеся евристики работали плохо, предлагал к ним патчи, это все увеличивалось, там баги полезли. И, в общем, система стала потихоньку неустойчив. Ну, в смысле, неустойчив в том смысле, не в смысле, что Linux падал, а в смысле, что, ну, нехорошо, когда такой центральный элемент системы, как планировщик, он возрастает, становится непонятным. И вот как раз вот на базе этого и началась та самая война планировщиков, с которой мы начали наш разговор. Нажми на следующую кнопочку. Значит, в 2005 году некто по имени Кон Кориус предложил совсем другой алгоритм планирования. Идея этого алгоритма заключалась в том, чтобы обеспечить хорошую интерактивность не на уровне евристик, а на уровне самого алгоритма планировщика. То есть он предложил некую модель, сейчас я расскажу какую, которая дает приоритет EO-bound задачам сама по себе, но при этом не сильно обижает CPU-bound задачи. Значит, его планировщик тоже имел константную сложность, то есть алгоритм, он чуть-чуть сложнее, чем исходный алгоритм Линга-Молнера, но не намного. А сейчас мы его рассмотрим. Нажми опять. Значит, по-прежнему имеется отдельный список на каждый уровень приоритета. То есть базовая структура данных та же самая. Но немножко меняется то, каким образом процесс по этому, готовый к работе процессы по этому списку перемещаются. В начальный момент каждый процесс находится действительно в списке, соответствующем его уровню приоритета. И получает там фиксированный, в отличие от предыдущих случаев, квант времени. Затем, когда он этот квант времени отработает, и если он не заснет, он опускается на один уровень вниз. И в дальнейшем, когда планировщик будет обрабатывать процесс со следующим уровнем приоритета, этот процесс получит еще один квант времени той же продолжительности. И так далее, он спускается по лесенке, пока не опустится до самого нижнего уровня. Поэтому название staircase — это есть лесенка. Соответственно, когда в результате этого процесса, в итоге все имеющиеся готовые процессы опускаются на самый нижний уровень, отрабатывают там по своему кванту, после чего начинается эпоха, которая вроде все возвращается на свои места. Возвращается на свои места, но не совсем. Есть одна тонкость. Можете следующий слайд? Тонкость заключается в том, что каждый процесс, если он не заснул, а все это время был активен, он поднимается не на свою исходную ступеньку, а остается ступенькой ниже. Но оставшись ступенькой ниже, он на этой ступеньке ниже получит квант не t, а 2t. На следующей ступеньке 3t. То есть суммарное время, которое процесс получит в следующей эпохе, оно будет то же самое. Но находиться он при этом будет на разных ступеньках. когда к этому добавляется третий элемент алгоритма, а именно заснувший и проснувшийся процесс снова помещается на свою исходную ступеньку, как раз и получается искомая изюминка. То есть ио-баунд процесса таким образом получает процессор первый, но при этом распределение процессора справедливо. То есть соответствует приоритетам всех задач. Вот, значит, такая вот идея. И эта идея, надо сказать, народу понравилась. Действительно, эта штука без этих эвристик вела себя достаточно хорошо. Да, я нажимаю точно кнопку. Потом к ней было добавлено еще одно четвертое звено, которое сделало ее в некотором смысле совсем хорошей. А именно было добавлено ограничение времени обслуживания каждого списка на лесенке. То есть если случилось так, что на какой-то ступеньке лесенки суммарные процессы больше некоторого предела, вот этот предел, как он вычисляется, он, видимо, должен, я вот не знаю, видимо, должен зависеть от общего количества процессов в системе, но это даже не важно. Так вот, если суммарное время обслуживания ступеньки превышает некий предел, то процессы проваливаются сразу на следующую ступеньку. Это немножко ухудшает справедливость планировщика, то есть может получиться в результате этого, что на какой-то эпохе некоторые процессы получат меньше, чем им положено. Но зато гарантирует систему от starvation. А именно получится, что каждый процесс получит процессор не позже чем. И вот эта вот как раз конструкция под названием staircase, она же RSDL, более то в какой-то момент ее автор переименовал, она как раз была одним из игроков войны планировщиков. И все было бы с ним хорошо, действительно он мог бы стать основным. Как раз тогда в журналинке про него писали много хорошего, там сравнивали его с имеющимся планировщиком, показывали, там код короче, работает не хуже, и там десктоп вроде производительный, вообще все классно. Но случились две вещи дальше. Можно следующий слайд. Значит, две вещи, первая из которых, это из принципа, что в таких проектах, как Linux, нельзя хамить сообществу. Дело в том, что некто или какие-то люди таки смогли найти ворклоуды, на которых staircase-планировщик вел себя плохо. Но плохо это означало то, что у них был неотзывчивый десктоп, вот до перехода на staircase все было хорошо, а тут стал неотзывчивым. Естественно, они сказали фигни. А вот автор, вместо того, чтобы как-то решать поставленную проблему, сказал, а у вас workload такой, идите вы в баню. С таким workload справедливое распределение процесса должно быть ровно такое, какое у вас получается. И, в общем, такой реакцией он очень сильно настроил против себя сообщество. И буквально вот одного письма было достаточно, чтобы процесс мейнлайнинга этого шейдлера был заморожен. На самом деле, случай там был даже не один, там, а несколько было аналогичных. Видимо, автор очень любил свой алгоритм, и ему он нравился за красоту, он очень, очень не хотел его портить поддержкой специальных случаев. В общем, это его и убило. И дело в том, что примерно в это же время Инго Молнер, автор исходного константного планировщика, предложил совсем другой алгоритм, CFS, о котором сейчас тоже говорим, который еще проще, и который в итоге, в общем-то, и победил. Нажимай кнопку. Значит, CFS расшифровывается как Complete Fair Shader, полностью справедливый планировщик. Очень красивая, на мой взгляд, у него идея. Она заключается в том, что никаких приоритетов там нет вовсе. Значит, это алгоритм для распределения именно шедара. Что касается RR-шед-FIFO, то есть real-time задач, они распределяются по-старому, там все просто, ничего менять не надо. Интересно, как распределяются именно основное множество пользователей задач, которые шедары. Рассматривается идеальная картина, как образец, когда все процессы получают справедливую долю процессорного времени. Но если они все равнозначны, то равную долю процессорного времени. Если они неравнозначны, то есть у них разный nice value, то пропорционально nice value. И динамически отслеживается, насколько имеющееся распределение процессорного времени отличается от этого идеального. Причем расчет ведется прямо там в наносекундах. Сколько наносекунд какой процесс должен был работать при идеальном распределении? И сколько он работал на самом деле? И все процессы, именно, значит, вот это вот отклонение, оно является ключом к решению, ключом к выбору, какой задачи назначать на процессор. Тот процесс, у которого уровень несправедливости наивысший, он получает процессор. Вот, в общем-то, и весь алгоритм. Значит, я довольно долго смотрел его исходники, потому что мне казалось, что этот алгоритм должен все время отслеживать долю всех, справедливую долю всех этих самых, всех процессов. Но там достаточно хитрая арифметика использована, то, что он ничего не пересчитывает, он пересчитывает, ну там можно на бумажке расписать всю эту арифметику, сейчас лучше предлагать не заниматься. Он действительно в каждый момент пересчитывает только вот этот самый характеристики текущего процесса. И довольно хитрое у него, нажми на кнопку там, довольно хитрое у него назначение прослушивающегося процесса, справедливого значения. Почему сам решил? Из-за чего процесс может потерять, процессор? Процесс может потерять процессор либо добровольно, когда он выполняет некий спящий системный вызов, либо принудительно, когда его вытесняет другой процесс. Ну, как бы в обоих случаях можно посмотреть, сколько реально времени он провел на процессоре. Смотрите, что получается. Получается, что задача EOB он проводит на процессор очень мало времени. И из-за этого уровень несправедливости у нее все время получается высокий. И поэтому она автоматически получает, когда она просыпается, процессор почти сразу. А так как просыпание любой задачи обычно является поводом для перепланирования, то она ее получает просто сразу. В результате хорошая интерактивность. А старвейшина нет, потому что значит старвейшина? Значит, какая-то задача очень давно не получала процессор. Но если она очень давно не получала процессор, значит у нее уровень несправедливости высокий. Она поднимается вперед. Вот как бы такая идея. Значит, этот алгоритм, он не является константным, там он логарифмический по сложности, там используются все процессы, готовые к выполнению, организуются в структуру под названием Red Black 3, это самобалансирующееся дерево, которое обладает свойством, что у него самая длинная ветка не более чем в два раза превышает самую короткую всегда. Там определенным образом определены операции вставки, удаления, перемещения. На практике сколько готовых процессов может быть в системе? Ну, 1000 в лучшем случае. И то это уже экзотика. Но будет на дерево глубины там не больше, чем 15 РБ. Ну ладно, там 15 по списку прибежаться, но это не очень страшно. С учетом логики, например, этого самого, StairCase, планировщика, она довольно громоздкая, получается сравнимая по скорости операции. Соответственно, выбор процессора из запуска это как раз мгновенный. Всегда берется самый левый элемент из списка и из дерева. Немножко более медленная операция это включение готового процесса в это дерево, оно логарифмическое. Но на практике это не мешает. Значит, вот такая вот вещь. Дальше можно? Значит, весь планировщик занимает строк, по-моему, 200, что ли. То есть там в 5 раз меньше, чем SDN. Действительно очень простой алгоритм. Старвейшнов там нет, интерактивность хорошая. Еще у него полезное свойство, он не зависит от тихого планировщика. Например, в StairCase там были эти времена T, 2T, он был потактовый существенно. А сейчас популярно вообще отказываются в системах от тиков. Одна из оптимизаций, которую сейчас очень любят, это бестактовая система, когда система не просыпается каждую ДТТ и не смотрит, что ей сделать, а каждый раз планирует таймер на момент, когда в следующий раз нужно что-то делать. В связи с ноутбуками и батареями это, естественно, актуально. Это само по себе довольно много интересных задач порождает внутри, чисто технически, но это все уходит. В общем, именно CFS, он включен в Linux 2.6.13. Начиная с 2.6.13, Linux планировщик CFS. Ну, на самом деле, там не все шоколад. Чего? 23, конечно, как говорится. На самом деле там не все шоколадно, потому что сейчас по мере того, как дистрибутивы засасывают 23-24 ядро, все-таки там возникают какие-то шероховатости, и что-то там идет какой-то процесс от точки этого дела. И кто его знает, может быть окажется, что в итоге это тоже все начнет чем-нибудь обрастать. Но на текущий момент, тем не менее, CFS считается очень хорошим решением. И сейчас можно следующий слайд. У CFS есть еще одно интересное предложение под названием Group Shading. Дело в том, что как определить? Справедливость можно очень по-разному определить. В простом случае считалось справедливым распределить процессор между процессором. А может быть нам лучше распределить процессор, например, между пользователями, чтобы пользователь, запустивший компиляцию 100 потоков, не мешал другим пользователям. Делается в точности так же. Просто алгоритм CFS вкладывается в сам себя. Сначала по алгоритму CFS распределяется процессорное время между группами, потом по алгоритму CFS же распределяется процессорное время внутри группы. Вот в Linux 2024 там есть две возможности. Можно включить по пользователям группу из шейдинга, а можно включить произвольно и при помощи User Space Helper назначать группу в явном виде. Что, в общем, кажется мне довольно перспективным. Вот, например, на наших серверах, где мы используем сервер приложений, на котором по 50 графических сеансов запущено, там довольно забавные всякие вещи. Я вот думаю, можно попробовать будет там с этим поиграться, когда будет время. Например, можно сеансам сотрудников давать больше приоритет, чем сеансам студентов.
Может, наоборот.
Ну, можно по-разному играть. Ну, в общем, у меня все, наверное, да? Сейчас, по-моему, все там, нажми следующее. Ну да, у меня все. У нас в лаборатории такая традиция, после презентации делать какую-то картинку. Там студенты очень разные вещи придумывают. Ну вот, за час управились. Если было больше народу, наверное, пришлось бы больше времени потратить. Ну, если кто-нибудь хочет что-нибудь
спросить.
Не пронаблюдал. Но она, эта война планировщиков, она была такая, флеймворовская больше. Планирование ввода-вывода, это все-таки дело специалистов. Людей с большими серверами, с УБД, которые так что-то начинают оптимизировать. А у пользователя есть десктоп, у него там есть его Mozilla с 25 флеш-роликами, он там хочет слушать музыку в параллель, но еще может быть нечетные задачи или две. Вот планирование ввода-вывода здесь оно как-то второстепенно в таком контексте. Ну что, типа поговорили? Всем спасибо, все свободны тогда. Да, доклад был ориентирован, конечно, студентам, в первую очередь, по уровню.
Кстати.
На этом самом семинаре я за полтора часа туда с трудом уложился.
Нет, какой вопрос? Amazon Kindle читал?
А что?
Амазоновские это электронные книжки.
А что они там надели?
А они туда крип вкрутили полноценно. Run Place.
Чего вкрутили?
Run Place. Это мейнстрим еще не ушло.
А, это самое, XC, Execute in Place. Mm-hmm. Это в embedded системах на каждом шагу используется.
Ну просто про Linux, наверное, это было первым.
Да ничего подобного, в Монтависте это было еще во времена Ядра 24. У КСИПа у него есть свои особенности. Дело в том, что КСИП у флеша же у него какая особенность? У него сравнительно медленный доступ. И поэтому физически КСИП устроить, в общем, не проблема. Есть там несколько чисто технических аспектов, которые несовместимы с запуском из флеша. Хотя для того, чтобы сам флеш просканировать его параметры, там CFI флеш не так устроен. Ему пишет специальному адресу специальное число. Он просто это перестает возвращать свой контент, а вместо этого начинает возвращать мне информацию о себе. Если это поверх СИПа будет, то все умрет, естественно. Ну там вот такие вещи, поэтому кусочек ядра должен скопировать в память, немножко поработать с памятью, потом остальное обратно. Но КСИП он обычно неэффективен именно из-за медленного чтения этого всего дела. Ничего. Не факт. Ну сколько сейчас стоит? Мегабайт памяти. Ну, хорошо, ядро 2,6 мегабайта сунуть трудно, согласен. 2 мегабайта.
Нет, накидали, они запихали всю систему в 400 мегабайт.
Ну, в том-то и дело, что 4 с копейками без этого достаточно тяжело. Оставить уже 8.
4. Основная проблема в этой системе и такие большие.
Просто у нас цена коробочки уже там 700 рублей. Если не 600. В общем, это стоило уже. Точнее, не уже, а до сих пор.
Пройдет еще немножко времени, перестанешь вставать.
Ну и честно говоря, вряд ли, по-моему, всегда будут коробочки, которые такой сети, что надо укладываться.
Нет, ну есть совсем маленькие коробочки, типа слуховые аппараты, которые
нужны. Ну пока не вам, пока на 5 рублей не будет стоить все.
Ну не знаю.
Все равно будет такой вот край.
Не знаю.
Значит, коробочку за 5 рублей.
Да, что?
Куда ставить коробочку за 5 рублей? Да куда угодно, ну по 10 штук.
Она если она будет стоить 5 рублей.
Нет, если она будет стоить 5 рублей, то, пожалуйста, у тебя одна коробочка на контроллер клавиатуры, вторая коробочка на, допустим, контроллер дисплея, третья коробочка на, там...
И вообще, ты взял кулек, размахнулся и кинул куда-нибудь в забор, чтобы передавали.
Да, ну только для этого не надо мучиться с коробочкой за 5 рублей, вот, и
такой-то ребус не нужен. Знаешь, в конце концов, все там детские кружки бесконечные.
Да, ты как-то без ребуса
входишь, да. Там, знаете, это самый 4-разрядный процессор, 2 килобайта памяти.
Да, 2 килобайта это крутая игрушка.
Что это игрушка. Что это там не обязательно доступ по Wi-Fi занять. Ну, Wi-Fi это так шифрование, потому что там
шифрование. Ну, шифрование там просто нахер не
давай. Ну, как сказать, как сказать. Зачем там шифрование? Встроенный все равно ломает, уже даже это самое. Аппарат тоже ломается.
Ломается, ну, плавно ломается, но некрасиво. Начал шумить канал, получил достаточно набор данных, можно установить.
Устроенное шифрование, оно, наверное, не нужно, но если перешифроваться, надо навешивать какой-то вектор. Что? А, ну он не рассказывает, да, он будет больше
открытый. Нет, юзер по кошельку знает.
Уже по кошельку.
Да сейчас какие юзеры, да ворота, ну какие много, а просто вот в интернет надо пришел.
Нет, на самом деле даже от автобуса зависит.
Да, от автобуса.
Потому что вайфайная точка, то там коробочка там толщина 20 сантиметров, это 16 сантиметров, там разницы никто не почувствует. А слуховой аппарат, который болтается, сука, не видит, человек это
подходит. Это мои часы, это два аккумулятора, да.
Да-да-да-да-да-да.
То есть, собственно говоря, мини-микродевайсы нужны и дешевые тоже пригодятся.
Ну, собственно, основная проблема Linux, что у него достаточно большой футпринт и нормальный принт.
Телефон не строишь, который обычный.
Сейчас
нет, телефонов нет, те, что я вижу на специальных просторах.
Нет, телефонов сейчас много.
Сейчас я имею в виду не мобильники, а вот эти самые IP-телефоны, которые.
IP-телефоны не могут.
Сейчас некоторые производители делают чип, который делают чип. Чисто чип, да, внутри
эксперты, когда IP-телефон.
Сейчас, по-моему, пару железных
контроллеров. System on chip уже давно, там все периферии
красивые, да? Я видел System on chip.
Нет, туда втыкается неполноценный ядро,
не правильный
ядро. Туда втыкается неполноценный ядро.
Почему бы это?
Нет, на самом деле, есть и 128 метров. Но вопрос насколько он
с System on chip. Я точно видел анализ. Я могу упадать, что
я могу ссылочку показать. Макс, например.
Не то чтобы интересно, не то чтобы интересно, скорее любопытно.
Они делают такой сильно навороченный системный чип для всяких HD-декодингов, там 4-5 процессоров, достаточно навороченный, то есть на 20
телевизора декодинга пока не слышно.
Нет, ну там прикол в том, что коробочка... Нет, там коробочка 4-4 сантиметра, стандартным, нормальным, удобным для ручной клейкой корпусе, стоит 15 баксов. Детки не просто
интересуются.
С другой стороны, прикольно, там у них есть контроллер, который на армии живет. Три универсальных арма, два сигнала, три сигнала на МПР. Вот, контроллер выделительный. Кэш, оперативка, где-то там полгига на базовой версии. И кэша, где-то на...
Это все на чипе, все на
профессии.
Полгига?
Я там тоже, я не знаю, прочитал.
Ну она может тоже корпус на один чип.
Там может быть один.
Там это понятно, что они его наклеили. представляю, сколько тут должна быть гига России.
Нет, они сам сколько хвалили, что это как раз для полевых дизайнеров.
У нас дальше возможность не будет делать формат